Да, так мы начинаем новый зимний сезон уроков. Еще раз. Да, и у меня была такая мысль посвятить эту серию уроков такой теме. Мне кажется, интересной. Дело в том, что наша жизнь, она наполнена таким широким ассортиментом фруктов и овощей. Да, мы даже не думаем, что когда-то всего этого изобилия не было.
Более чем всего.
Что?
Более чем, да.
Да. Теперь, и на самом деле, да, очень много фруктов и овощей, которыми мы пользуемся. И у каждого фрукта, у каждого овоща есть своя история появления. Да, понятно, картошка, помидоры, да, можно перечислять и перечислять. Теперь, какое отношение это имеет к Торе? Дело в том, что появление очень многих растений в нашей жизни, то есть встреча евреев с этими растениями вызывала новые алхические вопросы. И почему я считаю, что это очень интересно? Обычно мы привыкли, да, что у нас есть источник алахи, это Гмара, Талмуд, да, и мы оттуда выводим алаху, законы, да, и мы выступаем в качестве комментаторов. То есть мы ничего нового особо от себя не даем, да, просто мы комментируем, есть разные споры, как понимать эти источники. Но какого-то нового совершенно, прямо с нуля вклада мы не делаем. А вот эти вещи, это явление, о котором я говорил, как раз оно вызывает обсуждения логические, которые начинаются с нуля. И тут уже приводит к тому, что вопросы, они обсуждаются в корне, прямо с самых-самых основ. Да, так и, конечно, вы думаете, что можно вообще на этой почве это придумать, о чем можно говорить. Да? Мы увидим, если вы будете посещать эти уроки, да, увидим, что мы сможем заполнить всю зиму разными вопросами, которые связаны с появлением вот этих фруктов и овощей. Да? Сегодня мы будем говорить про лимон, если вы не против. Да? Потом мы будем говорить о многих, кофе.
Вы имеете в виду, в каком основе, что говорить?
Да, я объясню, да, это немножко такая, да, загадочная тема.
В плане массы.
Вопросов много.
Да, вопросов много. Да, значит, во-первых, да, понятно, всем известно, что лимонов у наших мудрецов не было. Да, то есть не в Мишне, тем более не в Танахе, не в Гмаре, вообще, да, он не упоминается. И вообще все цитрусовые, да, их родина, да, вы знаете, это Дальний Восток, это Китай, да,
потом это
постепенно.
В Италии живут где-то, да, врачи.
Да, все цитрусовые, да, их родина, они родились на Дальнем Востоке. Да, они постепенно переезжали к нам, в наш регион, да, на Ближний Восток, да, в Средиземноморье. Как вы сказали, первый пионер, можно сказать, да, первый представитель цитрусовых, это Этрог, как вы сказали. Да. Он тоже не из Шиват Аминим, да, Эрец Исраэль не славится Этрогами своими. Да, но он первый появился на Ближнем Востоке. Когда точно это произошло, я здесь даю урок не ботаники, а алахи, да, но есть много разных мнений, да, есть, которые считают, что это он появился поздно довольно, другие рано, да, и всякие доказательства археологические. Да. То есть мы считаем, что, да, что Этрог, он здравание Торы, да, он являлся предметом для выполнения мицвы. Да. Теперь, но кроме Этрога, да, он был единственный, кроме Этрога, остальные цитрусовые появились намного позже. Да. На Ближнем Востоке, да, в Эрц-Исраэль. Теперь вообще Этрог, да, это многие не знают, да, это вообще тоже не еврейское слово Этрог, это взято из персидского языка. Да. На персидском языке Этрог это Торунж. Почему на иврите это начинается с буквы Алиф? Это известное явление. Да, вы знаете, что семиты, они изначально не могли и в начале слова говорить неогласованное согласное, да? Поэтому есть такое явление языковое, да, что добавляется алиф, да, и тогда, да, говорят на иврите не Платон, а Аплатон, да? Не стадион, а и стадион, да? И также этрог, да, трог на самом деле, да?
Были фран, то есть сами слова так строились, да, по такой системе.
Да, сегодня уже люди, да, в Израиле говорят спорт, да, хотя, по идее, евреи должны были говорить аспорт.
Как абхазский. Абхазский язык такой же, там, а сигарет, а магазин. Да, вот. Каждый слово прибавляется просто буква А.
Да, так это персидское слово, да, трог, это рунч, да, это и по-арабски так говорят. На других языках это называется вообще... Это цитрон или китрон или цитрус, да, и отсюда пошли все цитрусовые, они называются в силу того, что этрог так назывался у греков и по-латински. Вот, теперь, когда же появился лимон, да, так тоже есть разные мнения, есть такой человек, исследователь, который считает, что лимон был у мудрецов было время Мишны, просто он назывался Этрог. Да. Он считает, что Этрог это не... это общее название. Да. Он считает, что апельсины тоже были, но это не принятое мнение. Да. Первое упоминание лимона у нас, в нашей литературе раввинской, это в 13 веке, это... упоминает Рош, Рабейну Ашер. Да. В связи с чем он его упоминает, он обсуждает вопрос, можно ли его выжимать в шаббат. Да. Так я как раз эту тему хочу оставить на следующий муцей шаббат. Да, в этот, да, на этом уроке мы будем обсуждать тоже алахическую тему, которая связана с появлением лимона у нас в нашем районе. Да. Что это за тема? Это то, что называется на иврите этрога муркав. Что такое этрога муркав? Это привитый этрог. Хронологически этот вопрос возник намного позже. Да, это он возник только в 16 веке. Ну, просто я решил, что из-за близости к, ну, все-таки, не знаю, месяц, больше месяца назад мы выполняли эту мицву, это был Суккот. Да. Так я решил в таком порядке. Начать сначала с вопроса о привитом этроге, да, а потом уже говорить о выжимании. Да, я все объясню. Ага. Да. Теперь, что такое это привитый, прививка, да, то есть, да, берется какое-то дерево, да, и к нему и прививается ветка другого дерева. Обычно это делается с теми же сортами, просто хотя, допустим, более, да? Да, более качественные яблоки, да, так, да, с одной стороны,
да,
с другой стороны, допустим, есть какие-то болезни корневые, которые вредят этому качественному сорту, да, так берут, используют корни менее качественного сорта, да, но который более стойкий, да, и это то, что делается давно и везде и всегда. Да.
Это называется. Не высаживать заново, да? То есть сэкономите время, да?
Просто... Нет, нет, просто если мы будем выращивать дерево хорошего сорта, оно просто не выживет в этих условиях, допустим, да? Какие-то болезни, какие-то грибки, которые вредят, и поэтому делают вот так, таким образом. Прививают, берут, между прочим, цитрусовые, то же самое. Да, все плантации цитрусовые, да, это невыгодно сажать, допустим, апельсины. Да. Они очень слабые деревья, очень, они быстро умирают. Да, что делают? Берут дикие апельсины, это в Израиле называется хушхаш. Да. Да, не слышали об этом, да? Очень стойкое дерево, с одной стороны, с другой стороны, плоды этого дерева, они несъедобные, да, они очень ужасно кислые, горькие, да, невозможно.
Тоже цитрусовые?
Тоже цитрусовые, да. То есть дерево стойкое, плоды непригодны в пищу, да. Что делают? Да? На основе вот этого дикого апельсина, да, прививают, да, к стволу этого дикого апельсина качественный апельсин, ветку качественного апельсина, и в общем получается, что нижняя половина дерева она относится к одному сорту апельсина, а верхняя половина к другому. Да? С точки зрения лохи это разрешено. Да? Почему? Потому что да, это целое, то есть, с одной стороны, у нас есть запрет прививать, да, килаем это называется, разные виды. Но когда эти виды, они очень похожи, да, так это разрешается. Да. Есть трактат, который называется Масехет Килаим, да, который занимается вопросом, что является разными видами, которые нельзя прививать, что можно прививать. Да. Теперь очень многие, не зная, не разбираясь в ботанике, у них есть очень много искаженных фантастических представлений. Они думают, что можно все прививать на чем угодно. Да, это неправильно. Да. Это невозможно, допустим, взять этрог и привить на дубе, на яблоне, допустим. Да. Это просто не пойдет, это не выживает. Да.
То есть нужно похоже.
Надо похоже.
Похожие виды.
И поэтому, да, возможность вообще говорить, обсуждать вопрос о привитом этроге, она возникла только при появлении лимона. Да? То есть только тогда, и на самом деле не сразу, да, а только в 16 веке стали этим заниматься. Да, и тогда возник вопрос, да, что делать с такими этрогами, можно ли использовать их для мицвы. Вот такой вопрос.
Прививали именно на лимоне.
Именно на лимоне, да. Иначе невозможно.
А до того, как появился, как они его делали? До лимона.
До лимона выращивали этого. Просто. Сначала до конца.
Качественные продукты.
Тогда зачем вам начали прививать лимон? Все раньше нормально было.
Видели, что, да, что лучше, да, и прививать этого к лимону, да, это дерево, оно более живучее, более стойкое, да,
тогда. Ну, то есть урожайность повышалась, наверное.
Урожайность, ну, всякие, да.
Трог, наоборот, он плодоносит круглый год.
В промышленных масштабах, видно, это было им уже нужно, чтобы это было как бы, то есть.
Может быть, мякоть больше.
Да. Так мы как раз и... Вот этот вопрос мы видим, да, у нас есть литература, то, что называется response, shooting, да. Этот вопрос, он как раз обсуждается с начала 16 века, не раньше. И на самом деле есть более такой общий глобальный вопрос, а что вообще по поводу самого лимона, да, то есть еще до привитого этрога, да. Почему нет возможности для мицвы да, воспользоваться лимоном вообще? Можно задать этот вопрос, да? Или этот вопрос у вас не возникает? Дело в том, что все начинается с того, что в Торе не сказано, да, что надо брать этрог. Вообще слово этрог не упоминается, как вы сказали.
С гранатой.
Да, что говорится? Говорится при отцах, да. Как раз гмара, она обсуждает, откуда мы знаем, что прец Адар это именно этрог.
То есть поэтому те, которые утверждают, что поздно пришло, они, видимо, утверждают, что прец Адар это не обязательно этрог.
Да? Не, они это говорят вообще не знаю. Это не соблюдающие люди, их вообще не интересует. Наоборот, их иногда интересует разрушить то, найти какие-то изъяны, показать, что все это мы сейчас обсуждаем Аллаху. Кто сказал, есть действительно такой вопрос, кто сказал, что лимон не годится для этого, Почему, в чем вопрос, что гмара, это гмара с этот сука, она как раз обсуждает, откуда мы знаем, что прецадар это этрог. Тут есть ряд всяких доказательств, то есть упоминаются свойства, которые существуют у этрога. Допустим, приэц, шитам эцо уферьё шаве. Это надо понять, что вкус плода и вкус дерева одинаковы. У лимона то же самое. Нет никакой разницы. Или тут есть гадар от слова вода. Это есть такая дроша. По-гречески, гидро, все знают, что это вода, что это дерево, которое нуждается в искусственном орошении. Оно недостаточно. Это связано с тем, что оно не местное, оно пришло из других краев. Что израильский климат как раз этрогу не подходит, то есть недостаточно дождей, которые идут зимой. Так лимон тоже не отличается. Тут еще есть гадар, гадар мишана лишана. Есть такое явление у этрога, что плоды не опадают. Что если его не сорвать, оно продолжает висеть на дереве и разрастаться. И лимоны то же самое. И так далее. То есть,
апельсины.
И апельсины то же самое. Есть такой вопрос, который пуским поднимает, что кто сказал, что лимон невозможно пользоваться им для мицвы. Теперь этот вопрос он обостряется в связи с другой геморрой. Гемора, она из же четыре, арбаминим. Каждый вид обсуждается, откуда мы знаем, что это именно тот самый вид. Есть два вида, которые, то есть капот тмарим и арава, это они впрямую упоминаются, но гадас не упоминается, это называется анаф эцавод. Так гемара тоже, она предлагает разные виды растений, может быть, там есть всякие названия, такое растение, такое, и все методом исключения исключается каким-то образом. А потом гемара говорит про интересные виды гадас. Ассамица, египетский гадас. В чем особенность этого гадаса? Что там есть не три листочка на каждом уровне, а семь. И потом тут обсуждается по поводу, сколько листьев может упасть и остаться кошерным. А потом говорит гмара, амарабаиш, мамина, а я самица кашер леушана. Отсюда видно, что можно пользоваться этим гадасом для мицвы. Ушана это вот эта связка. Говорит гмара пшита. Просто, это же гадас, в чем вопрос, Мауды ты могу и вид лейшем левай. Что бы ты сказал, поскольку это не просто гадас, у него есть еще добавочное имя, называется Шем Левай, сопровождающее имя. Ломит кашер это не кашер, камашмалан. Так отсюда мы видим, что это не мешает добавочное имя. То есть, что мы здесь видим? Что есть, допускаются разные сорта этого же растения, и это все годится для мицвы. Спрашивает гмара ваим гахинами. Может быть, действительно это не так, может быть, когда это другой сорт, это уже не то. Говорит гмара, эцавот амар рахмана миколь маком. Поскольку в Торе не говорится слово гадас, говорится эцавот. А тут доказывается, что эцавот это все, что имеет ветку, вокруг которой есть это, да, немножко сложная тема, да, листья вокруг, да, такая, не, какая разница, это такое даст, такое даст. Да, тут есть Тосфот, который говорит, и он не понимает, что здесь Гмара вообще обсуждает. Тут даже Гмара готова вообще не гадасом пользоваться, а какими-то другими растениями, только они отпали по каким-то косвенным причинам. Короче, мы видим, да, что с точки зрения Аллахи, да, это, нет определенного вида. Можно для мицвы пользоваться разными видами, если это соответствует каким-то вот этим критериям. Да. Так некоторые говорят, что то же самое и при Эцгадар, да, если это соответствует тем критериям, которые выводятся из этого пасука, из этого выражения, так это должно быть кошерно. Это одна крайность. Мы, конечно, на Алоху, да, мы так не считаем, да, но есть такой, такой подход. А есть другая крайность, да, очень интересная. Да, я вычитал недавно. Да, современный раввин, он утверждает наоборот. Да, он говорит, что кто сказал, что можно пользоваться любым итрогом? Да, то, что мало, что ты называешь это итрогом, да. Есть же очень много сортов, вы знаете, итрогов, да, есть итрог, йеменский итрог, марокканский итрог. Они же очень сильно отличаются, вы не видели, не знакомы. Есть еще много разных итрогов, на самом деле. И мы свободно ими пользуемся, да, не думая. Да. И тот рав говорит, рав Штернбух, рав Мойше Штернбух, говорит, что нет, что надо пользоваться определенным итрогом. Да? А как узнать? Да? Что только итрог, которым всегда пользовались, да, то, что называется, есть на масорет, да, им пользоваться, традиция, только им можно пользоваться. Да? А нельзя взять какой-то новый итрог, не лимон, а итрог, да, из, не знаю, из Индии или из Индонезии, да, которым никогда евреи не пользуются, и сказать, что это... Это тоже итро, которое можно выполнить мицву. Да? Это другая крайность. Это... Вот. Сейчас мы это будем обсуждать. И, да, возьмем итро, которым, да, евреи пользовались. Да, его сделаем прививку. Да, то есть мы эту ветку этого итрога ставим, да, в ствол лимона, да, и, да, спросим, можно ли пользоваться этими трогами, которые вырастут на этой ветке. Да. То, что называется трогом мурка. Да, так, как я вам сказал, да, что впервые этот вопрос поднялся в 16 веке. Да, есть два человека, которые этот вопрос обсуждали. Интересно, да, один человек очень известный, его зовут Рамо. Да, есть, вы знаете, Рамо, у него, кроме того, что он написал заметки к Шулхан Арух, у него есть еще много книг, на самом деле. Но есть Шут Рамо, есть Респонс Рамо. Там он приводит, на самом деле, не свой ответ, а ответ раввина из Италии. Да. Можно понять, почему. Да? Понятно, что Рамо, он жил в Польше, в Кракове, там итроги не росли. Да? Туда итроги привозили из Италии. Италия это был источник итрогов для евреев, ашкеназских евреев, да, евреев Европы. Очень интересно, да, до сих пор, да, есть такое на рынке понятие, да, итрогей Калабрия. Никогда не слушали, не встречали. Да. Хабадники они только это берут. Они ничего...
Кантурианские, из Калабрии.
Да, где это Калабрия.
Такие очень неровные обычно.
Да, они очень неровные. Очень такие, да, какие-то, например, какие-то сжатые огурцы такие. Да, сморщенные такие. Да. Калабрия это южная Италия, это недалеко от Сицилии. Да. Иногда эти итроги называются Яновы на идыш. Да. Люди не знают, в чем разница. Да.
Генуа.
Яновы это Генуа. Генуа это, как известно, это не Калабрия, это северная Италия. Да. Так, Откуда эти итроги? Они с Южной Италии, с Северной Италии? Так очень просто. Их выращивают в Южной Италии. Потом они поставляются в Гену. Это был такой торговый центр. Оттуда это уже направлялось в Европу. Да. Есть, это очень интересно, очень много об этом, о итрогах, очень много литературы. В Европе пользуюсь всегда вот этими итрогами. Потом, когда появилось сионистское движение и стали заселять Палестину, да, так и стали думать о том, как поддержать это новое поселение еврейское в Палестине, да, так и решили, что можно итрогами поддержать, да. Стали выращивать итроги, плантации, создали плантации итрогов в Палестине, да, и стали вести пропаганду, агитировать, да, что покупайте итроги Палестины, Эрец Исраэль, да, не других мест. Да. Да, так и были раввины, которые, да, прямо Аруха Шулхан, он пишет, да, что это стыдно, да, за Эрец Исраэль, да, если да, не покупать израильские итроги, да, как-то так. Это наша святая земля, да, если да, есть возможность там купить, оттуда купить итрог, то обязательно надо израильский покупать итрог. Да. Да, в Хабаде считали не так, да, в Хабаде у них, да, поскольку Баля Таня, он считал, что только эти итроги, этими итрогами надо пользоваться. Да. Так, возникла легенда, что он сказал, что когда Моше Рабейну дал Тору с горы Синай, да, так и появилась вот эта мицва «Ульках-то млахем бьем решен пыльца дар», так «Ананэ Акавод», они поехали в Южную Италию, да, и там оттуда привезли итроги.
Прям сразу из Синай,
да? Да. Есть вопрос, ведь мицва начинается, когда они зашли в Эрец Исраэль, они в пустыне, они еще не выполняли эту мицву. Не важно. То есть такая легенда.
Заготовили заранее.
Сегодня, между прочим, они это...
Сегодня в Фархабад выращивают.
Да, сегодня они взяли это как раз последний рыб, он дал им такую задачу, да, взять эти итроги и посадить в Эрец Исраэль. То есть он комбинирует.
То есть вот эти калабы, да, да. Но они же другие выходят.
Другие? Почему?
Ну, вот эти, которые
израильские.
Другая земля. Я не знаю, как
израильский, он обычно вот такой. Ну, такой. Более гладкий.
Да.
Ну, они же более вытянутый. А калабры это как такая.
Итальянские были дороже. Надеюсь, если засыпали. Другие
на самом деле были еще. Да, есть, да, еще всякие сорта. И есть такое понятие. Войны. Мельхемета и другим это называется. На иврите, да. То есть это просто, это не сионизм, просто парноса. Да, это
бизнес.
Да. Были евреи, которые торговали там итрогами, которые они покупали в арабских деревнях в Израиле,
кстати,
а вот другие евреи завезли итроги из Греции, и стали, посадили их вокруг Яфу, да, плантации, да, и была просто, да, это, конкуренция, да, и были всякие письма, лозунги, книги, одни обвиняли других, просто итроги и местные, израильские, арабские, они были очень-очень безобразные, очень некрасивые. И уродливые, можно сказать, да. Вот эти итроги, которые завезли из этих греческих островов, Корфу есть итрог, да, известный, да. Они намного красивее, большой, такой, изящные, да, как раз в этой мицве, да, вот это, да, элементы красоты, гадар, очень важны, да. Поэтому все предпочитали те итроги, а как можно это конкурировать с такими итрогами, так надо писать всякие эти кляузы, всякие, да, обвинять, что они мулковин, вот это как раз наша тема, что они привитые.
Для чего
они
вообще его используют, скажем, вот в обычных целях, итрог?
Для джема.
Он же не сочный.
В Германии есть какие-то, у немцев есть какое-то время года, у них есть какой-то традиционный пирог они пекут.
С это перед этим, перед Вайнартом, да?
Что-то ну, такое, да.
Но у них с этим...
В Англии что-то.
Ну, с этими добавляют всякие эти.
Я читал как раз статью, про, когда я готовил этот урок, один агроном пишет, что он был в Калабрии, да, и он описывает, да, это вообще это, там деревня, и там есть разные плантации, есть плантации с привитыми трогами, это идет на мармелад в Англию, да, а есть плантации для рабинос, так они их называют. Да. Когда приезжают раз в году да, 50-е люди, да, и они знают, там есть деревья они, да, с пломбами. Да, да.
А что, привитые им не подходят?
Ну, сейчас это
наш опыт. А, именно поэтому это вопрос.
То есть дикие троги?
Они очень трепетно относятся к этому, потому что за каждый трог они получают $8. Да, на мармелад они получают намного меньше.
Ну понятно. Вы знаете, урожай один раз в году или несколько?
Нет, это рог он постоянно. Он дает постоянно плоды только для евреев, да. Нас это интересует только раз в год.
То есть даже летом, да, потому что цитрусовый рай обычно зимой, там уж вода.
Не, ну сколько он урожая дает?
Он растет.
Он понял постоянно.
Пока его кто-нибудь не съест.
Да, то есть в основном цитрусовые дают в наш зимой. Сейчас начинается сезон цитрусовых.
Много дождей, много дождей.
Да, но есть, да, остается на дереве и летом тоже можно найти.
То есть он не высыхает.
Да, да, так и Рамо, как я вам сказал, он приводит вот этот ответ. Мара Мипадуа, да, Падуа, это Италия. И он говорит, да, что у нас это очевидная вещь, да, что этот привитый трог, он не годится для мицвы. Мы как раз это берем именно непривитый трог для мицвы. Да. И он там дает три признака, которые различают, можно при помощи этих признаков можно отличить привитый трог от непривитого. Очень интересно, да, эти признаки потом переписывались, да, все книги, которые обсуждают этот вопрос, все пуским, они все переписывают эти признаки, и Мишна Брура, и наши современные всякие книги, все приводят эти три признака. Какие признаки? Во-первых, он говорит, что у привитого итрога больше сока, чем кожуры. Вы знаете, у итрога, да, в отличие от лимона, да, очень толстая кожура, и там почти что нет вообще сока. Да. Интересно, у йеменского итрога вообще нет сока. Вы знаете.
То есть
это его особенность.
Кожура?
У него есть там есть косточки в центре. Да. Есть там такие полости, такие узкие, но сока там нет вообще. Это один признак. Второй признак, да, что у итрога обычного есть пупырышки. Привитый он гладкий, да, как лимон.
На кожу похоже.
Да. И третий признак – это черенок, да, что у итрога он называется шокея, он находится в глубине, да, в далбин, да. А у непривитого, как у лимона, он выступает. Такое ощущение, что он сравнивает лимон с итрогом. Да. Теперь, на самом деле, я уверен, что тут не описывается привитый итрог. Да. То есть не то, чтобы он взял, сделал опыт, да, что он взял ветку итрога, привил его, или там горь, допустим, его привил, и он сравнил плод до прививки и после прививки. Да. Потому что это известный факт, да, что прививка она никак не влияет на форму, несмотря на народное популярное мнение, да, на самом деле
да, прививка тот, который выйдет,
никак не влияет на форму плода. Это известный факт. Это, сейчас я вам скажу, кто это пишет. Да, а что тогда он описывает? Да, просто это мое предположение, что на рынке были разные виды итрогов, как сегодня. Да? Есть на рынке такие итроги. И у них возникло такое мнение, что вот эти итроги, они привиты.
То, что казалось необычным в данной местности. Да?
Теперь, короче, да, что мы здесь видим? Мы видим, да, что было такое мнение, которое повлияло на Аллаху, да, что прививка, она и меняет, плод, меняет сорт. Да, и они относились к прививке как прямо спаривание животных. Да, если мы возьмем, так, допустим, овцу и козу, да, если это возможно, да, и то, что родится, это будет какой-то гибрид, да, который станет, да, новым видом, да. Если, допустим, нам в Аллахе нужна коза именно, да, так этот новорожденный, он уже не является козой, да, и поэтому он не подходит, да, для этой мицвы, да, так они к этому относились. Теперь сегодня в сельском хозяйстве считается, что это неправильно. Да? Это, вы знаете, это как раз это касается, очень интересно, да, Советского Союза. Да? Как раз Советский Союз, он отличился тем, что они, это Сталин, да, повлиял на то, что, да, то, что это Лысенко и Мичурин, да, это была такая особая школа, да, они, это псевдонаучная, да, они всегда утверждают, что они являются научным мнением, да, что можно при помощи прививки изменить вид. Да. Да, во всем остальном мире считали не так, да, считали, что на вид влияет только генетика, да, только генофонд, да, нет, ты не можешь при помощи прививки, да, и создать какой-то новый вид. Да. А здесь в то время докладывали, да, якобы, да, после опытов научных, которые ставили, да, что нет, да, что вот
удалось.
Да, дедушка Мичурин, да, он учил не так, да, и это правильно. Да. Но сегодня уже и в России от этого давно отказали. Да, но это не только Лысенко и Мичурин, это было это мнение в древности, в древнем мире так считали, да, это можно найти в разных древних книгах, да, что прививка, она создает
прививку. Ну, по идее, если ствол лучшее питание дает, это же может отразиться на размерах.
Отразиться, да, но не создать новый вид. Да, это ствол, он это все равно, что лучше орошать, лучше одобрять, да, создать разные климатические условия, температуру, свет. Да, это понятно, что, да, что внешние условия, они улучшают, но вид новый не создается. Да? Плод растет лучше, он, да, нет болезней, да, он развивается лучше. Да? Интересно, да, что есть это, очень многие, особенно хасиды, они любят, они ищут итрог, называется у них гартл, да, сталий такой, да? А как это происходит? Почему есть такие итроги? Да? Так оказывается, да, да, это болезнь такая. Болезнь, которая называется гартл. Тут никто не хасид.
Гартл?
Есть немножко.
Я просто так. Ничего против.
Я думал, они отвязываются.
Есть болезнь, которая называется галстук. Так вот это такой один подход. Еще раз, да, так что у нас получается? Да, что относились к прививке как к действию, которое создает новый вид, да, и соответственно, да, значит, отсюда очень легко вывести, да, что этот этрог новый, который появился после прививки, он не годится для мицвы. Да. Почему? Потому что это новый вид. Да, это можно найти это. Маген Авраам так прямо пишет.
Как Мичурин.
Ну, да, ну это Мичурин. Просто это было. Они не были агрономами, они сельским хозяйством не занимались. Это просто так считали.
В принципе, логично, это же берется два вида и их скрещивают.
Нет, получается. Это не скрещивание.
Понятно, не скрещивание, прививают, хорошо.
Ну, скрещивание.
скрещивание. Да, между прочим, вы сказали скрещивание, да, это тоже очень интересная тема, да, значит, есть такое понятие, как скрещивание, то есть действительно это берется пыльца, да, пыльца, и да, она
опыляется,
да, кладется на пестик, да, и при помощи этого действительно иногда, тоже это не всегда происходит, иногда, если это успешно это развивается, да, тогда создается, да, гибрид, да, ну, да, новый вид. Да. Теперь это тоже невозможно. Раньше считали, что, да, можно взять любой, да,